разных вокзалов, разным маршрутом, в разное время, из разных мест, с разницей в годы или в минуты, мы едем туда, где Голгофский крест. Над миром бревным занесен незримо, встреча из встреч предписана всем. Катит поезд неутомимо, пункт разрешения всех проблем. Скоро ли будет тот пункт конечный, конечный пункт начала всего? Скоро ли склонюсь пред тобою предвечный и восславлю твое торжество? Звук колес то громче, то глуше, нет остановок, нельзя сойти. И трепещут грешные души в ожидании конца пути. И трепещут грешные души в ожидании конца пути.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня иерей, отец Сергий Матюшин, кандидат богословия, священник храма Воскресения Славущего, что на Ваганькове, исследователь некрополя Ваганьковского кладбища. Добрый вечер, отец Сергий.
Добрый вечер, Евгений Евгеньевич. Добрый вечер, радиослушатели дорогие.
Прозвучала песня «Пункт назначения», песня на стихи вашего покорного слуги, песня в исполнении Бориса Муратова. Я не случайно начал с нее сегодняшний эфир, потому что речь пойдет о очень важной составляющей нашей жизни, о кладбищах, об отношении к смерти, к переходу. Все это нас сопровождает. Любой человек задумывается о том, что его ждет за гранью гроба. И отец Сергий написал фундаментальное исследование. По сути, это переработанная диссертация на степень кандидата богословских наук. Вышло это буквально недавно. Отец Сергий, что вас подвигло на написание подобного исследования? Не секрет, что в дореволюционной России выходили книги, посвященные этой теме. Потом наступил период 70-летнего Вавилонского пленения. Уже мало чего появлялось. Тем более ваша книга посвящена людям святой, благолепной жизни, священникам и представителям Русской Православной Церкви, которые покоятся на Ваганьковском кладбище. Не только, конечно, об этом идет речь, но в том числе немалая часть исследования именно об этом. Вот что вас подтолкнуло?
Действительно, я занимался этим исследованием, продолжаю им заниматься. А сподвигло прежде всего то, что волею священноначалия и волею Божией после окончания семинария в 2000 году я был отправлен на служение как раз на Ваганьковское кладбище, храм Воскресения Славущего на Ваганьковском кладбище, где продолжаю свое служение священническое и сейчас. И встречаясь с людьми, приходящими на это кладбище, и видя острый интерес и посетителей, и прихожан к теме истории некрополя и к тем людям, которые здесь похоронены, мне самому захотелось узнать, а откуда же берет начало это кладбище, вообще традиция погребения в христианстве, история московских кладбищ. И, конечно, особой темой, необходимой и очень, как мне показалось, важной для исследования, это стало сохранение могил тех подвижников благочестия, которые похоронены на Ваганьковском кладбище. Но я надеюсь, что Ваганьковское кладбище — это только начало изучения и сохранения московского церковного некрополя. Еще здесь предстоит много сделать, и тот малый труд, который мне удалось сделать, пока это только начаток, который еще следует продолжать совершенствовать, расширять. И не только в плане издания, но хотелось бы видеть со временем больше радиопередач и фильм, посвященный не только Ваганьковскому, но и другим замечательным московским некрополям. И, конечно, интернет-сайты, которым можно было посвятить теме некрополя. Как я замечаю, эта тема в настоящее время пользуется все больше и больше интересом у людей, даже в большей степени, чем до революции. Пожалуй, тогда только начались исследования. Мы можем говорить о исследованиях Николая Розова в этой области, о фундаментальном труде Саитова и Мадзалевского «Московский некрополь». Ну, они сделали также еще провинциальный некрополь, Санкт-Петербургский некрополь. Но это было только начало, которое действительно, как вы справедливо сказали, не имело завершения из-за того периода печального в нашей истории, который наступил после прихода к власти большевиков. И теперь мы имеем возможность продолжать то дело, которое было начато в конце 19-го, начало 20 века нашими замечательными московскими исследователями-краеведами.
Я хотел бы сказать нашим радиослушателям, что вот книга, это исследование «Священная Ваганькова» начинается с известного стихотворения Александра Сергеевича Пушкина, написанное, оно было в 1830 году. «Два чувства дивно близки нам, в них обретает сердце пищу, любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам, животворящая святыня, земля была б без них мертва, как беспредельная пустыня и как алтарь без божества». Отец Сергий, ведь такой замечательный русский христианский поэт, как Александр Александрович Ладовников, прах которого покоится неподалеку от храма Воскресения Славучего, буквально в двух шагах, он также обращался к этой теме, писал исследования и даже несколько очерков из этого исследования, которое называлось, как помнится, «Московский некрополь», было издано в «Ваганьковские светильники», в свое время в журнале «Духовный собеседник», замечательный такой региональный журнал христианский, и «Сокровище Введенских гор» о немецком кладбище, тоже достаточно знаменитом, где и доктор Гаусс покоится, и многие другие выдающиеся люди. Это было в московском журнале издано в 90-м году. Александр Александрович Ладовников писал о ваганьковских светильниках, но и сегодня он сам является таким ваганьковским светильником. По сути, кладбище, хотя и по сей день там хоронят, но кладбище, конечно, является мемориальным. Это,
закрытым.
По сути, дело. Многие люди приходят на кладбище, ходят среди могилок. Вообще, это очень по-русски приходить на кладбище, даже если у тебя никто на этом кладбище не лежит. Просто такие вот посещения, они очень благотворны для души, позволяют отрешиться от суеты внешнего мира, от каких-то проблем, которые постоянно валятся на нас, что называется, потоком, как из рога изобилия. А вот один-два раза стоит сходить на кладбище, и многое проясняется в душе. Скажите, легко ли вам писалось, и какие вот источники, к которым вы прибегали, когда работали над своим исследованием? Вообще, надо сказать, что наш гость, он совершил путь по целине. По целине вообще всегда тяжелее двигаться, чем уже по каким-то проторенным путям, дорожкам. И многие наши исследователи, сегодня историки, они сталкиваются с массой проблем. Прежде всего, отсутствие информации, отсутствие материалов. Многое просто не дошло, не сохранилось, истреблялось, уничтожалось. Вам, наверное, и людей пришлось опрашивать не только с какими-то печатными материалами и с архивными иметь дело. Кто вам помогал вообще и кто помогает? Я знаю, есть люди, которые даже вот фотографируют могилы. Вот когда мы с директором кладбища общались, такая дама у вас работала, просто так случилось, она мне показывала этот альбом, который вообще посвящен не только Ваганькову, но и, по-моему, это готовилась эта книга. Я сейчас уже не помню.
Ну, по Новодевичьему кладбищу есть такой альбом.
Да, ну, в общем, есть энтузиасты, историки, краеведы. С кем-то вы общаетесь, и вообще выход этой книги как-то расширил круг вашего общения?
Да, несомненно. Но вот если говорить о том, кто мне помогал, наверное, прежде всего хотелось бы мне отметить моего замечательного педагога, профессора Московской духовной академии Владимира Дмитриевича Юдина, который сумел привить во мне, и, конечно, не только во мне, но и во многих других студентов академии, которые уже сейчас сами профессора и священники в других духовных учебных заведениях, вот эта любовь к истории нашего Отечества. Среди прочего он говорил такую замечательную вещь. «Историю надо познавать ногами». И вот именно с этого мне пришлось начать на Ваганьковском кладбище, то есть пройти по всем закоулочкам, по всем тропочкам, пробраться между узкими оградами, а в этом отношении Ваганьковское кладбище является некоторым таким особенным, ну, в принципе, похожим на многие другие русские кладбища, которые отличаются их от европейских кладбищ, где вот, кажется, вот близочка могилка, стоит только подойти, но чтобы к ней подойти, надо проделать некий путь немалый, чтобы пока обойдем эти ограды и достигнем ее. Ну вот с этого начиналось исследование, с нанесения на карту наиболее древних могил, сохранившихся на территории кладбища и, конечно, могил священнослужителей, могил монашествующих, могил церковных. Конечно, большую помощь оказали здесь действительно труды Александра Александровича Солодовникова. Ну, надо сказать, что благодаря этому поэту мы с Евгением и знакомы, конечно, не благодаря его личному участию, но благодаря его памяти мы имеем возможность вот теперь встречаться, и здесь вот я имею счастье с вами беседовать сейчас. Его труды по московским кладбищам действительно являются... Вот кто прошел по Целине, так это он. Именно он начал вот эту вот тропинку проложил.
Опрашивал его... людей, да, многих, видимо, как я понимаю. Угу. Там, конечно, об этом не пишет, но ясно, что со многими он общался.
А иначе просто невозможно было найти в то время, да. Он был лишен тех возможностей, которые сейчас для нас открываются. Работать в библиотеке, работать в архивах. Я, возможно, просто дополнил то, с чего он начал. Конечно, было изучение архива. Книга делится на две части, и первая часть рассказывает о истории Ваганьковского кладбища, ну и вообще московских кладбищ. А вторая часть посвящена захоронениям православных светильников, православных подвижников.
Светочей Русской Православной Церкви.
Угу. Светочей Русской Православной Церкви. И вот первая часть, она, конечно, немыслима была без работы в архивах. Архив Москвы, Государственный архив Российской Федерации, ну и ряд других архивов. А архив кладбища был уничтожен в 1941 году еще, как большинство других архивов кладбищенских. Возможно...
Это в связи с немецким наступлением вот или какая-то другая причина? Да?
Я и думаю, что как версия, это как гипотеза, это допустимо, что именно в связи с немецким наступлением. Что не могли вывести, то уничтожали. Это не только по Ваганьковскому кладбищу, но и по другим московским кладбищам такая же ситуация. В 1941 году все архивы кладбищенские, все сжигаются. И, конечно, это большая потеря, потому что мы сейчас не можем сказать о том, где похоронен тот или иной деятель нашей истории, если его захоронение приходилось на время до 1941 года. Если эта могила не сохранилась, то найти ее практически сейчас невозможно.
А могла ли быть причина в другом? Понимаете, это слишком, мне кажется, довольно глупая теория. Так вот, хотя, оценивая многие поступки, события тех лет, сталкиваешься иногда с совершенно вопиющими вещами, но все-таки немцы и архивы Ваганьковского кладбища как-то странно. Может быть, это было указание свыше? Вот был же период истребления русской истории. Расстреливали профессуры или ссылали, отправляли в лагеря. Дело промпартии достаточно вспомнить, когда многие люди пострадали, и некоторые другие организации, и краеведческие, и исторические, всевозможные. Вот, может быть, это как-то с этим связано? Вытравливали историю?
Возможно, на уровне гипотезы мы можем предположить и такое. Хотя, что интересно, сохранились расстрельные списки, с которыми в свое время работало общество «Мемориал». На Ваганьковском кладбище с 1926 по 1936 годы совершались захоронения расстрелянных в подвалах Лубянки заключенных. Среди них немало было священников. Некоторые из них сейчас прославлены русской церковью в лике святых. Некоторые прославлены нашей церкви. Некоторые прославлены уже какое-то время давно назад русской православной церкви за рубежом. Сейчас ставится вопрос о единстве святости наших двух церквей после того, как произошло их соединение. Вот эти архивы сохранились, которые, по идее, в первую очередь должны были бы их уничтожить. Общество «Мемориал» еще в 91 году их рассекретило, и они были опубликованы. Сначала их печатали в газете «Вечерняя Москва», затем они вышли отдельным изданием. Ну, ваша версия тоже, конечно, допустима, но нам остается только об этом гадать.
Ведь церковный народ приходит ко многим святым могилам, могиле Валентина Николаевича Амфитеатрова, замечательного пастыря, который, вы пишете в своем очерке, описываете историю этой могилы, как Амфитеатров незадолго перед смертью просил захоронить его глубже, потому что на этом месте были братские могилы воинов, погребены позже, именно с целью уничтожить его могилу, потому что уже шло поклонение, которое началось вскоре после его смерти и продолжается по сию пору. Вот какие еще есть могилы? Немножко про Амфитеатрова расскажите. И каким могилам святым приходит церковный народ на Ваганьковское кладбище?
Говоря о отце Валентине Амфитеатрове, пока сейчас у наших радиослушателей есть возможность посетить музей храма Христа Спасителя, где проходит сейчас выставка-экспозиция, посвященная роду Амфитеатровых и роду Флоренских, и познакомиться с документами и экспозицией, посвященной батюшке Валентину. Конечно, это был замечательный человек, христианин, пастырь, который сумел зажечь в сердцах множества людей огонь веры. Тот маленький храм в далеком углу Московского Кремля, который сейчас не сохранился, Константина и Елены, в свое время, когда туда направили батюшку, в нем хорошо, если 2-3 прихожанина собиралось к службе. После того, как он пришел, конечно, после того, как люди увидели, как он служит, храм стал заполняться. Столько было людей много, что просто не вмещал количество приходящих. Батюшку приводят настоятелем Архангельского собора. Конечно, к нему продолжали приходить люди, и он находил для каждого слово утешения, слово христианского назидания. Это было не просто слова, а это были слова, сказанные с верой, живые слова, которые зажигали в сердцах людей активную, деятельную веру. Как действительно вот он смог воплотить в себе завет преподобного Серафима Саровского: «Стяжи дух мирен, и вокруг тебя спасутся тысячи». Вот он стяжал дух мирен, и он мог вообще ничего не говорить, просто стоять и молиться. Но, видевшие его, это было понятно, что вот человек молится, и они тоже старались молиться. И, конечно, молитва, она соединяет нас с Богом. И вот на Ваганьковском кладбище мы можем видеть захоронение других людей, которые также через молитву с Богом общались. И вот почему люди приходят сейчас к ним на могилы? Потому что связь этих людей с Богом, она продолжается. Смерть, она не разделяет их от Бога, а наоборот, соединяет с Ним. Но тело, остающееся здесь, на земле, очевидно, каким-то образом помогает нам, живущим, общаться с ними и получать через их молитвенное заступничество за нас, живущих, получать нам помощь от них. И вот, среди прочего, конечно, хотелось бы сказать о человеке, о котором очень мало что известно. Блаженный Николай, который также похоронен на Ваганьковском кладбище, на 10-м участке. Александр Александрович Ладовников пишет о нем только то, что он был водовозом, а потом стал московским юродивым, ходил с большой железной палкой, носил при этом с собой большой камень. И вот эта палка и этот камень, они остались у него на могилке. Вот и все, собственно говоря, что можно сказать о его биографии. Скончался этот блаженный в 1913 году. Но с тех пор, как пишет и Солодовников, и как мы видим до сих пор, люди приходят к нему туда, просят, чтобы блаженный Николай помолился за них и получают помощь. Многие исцеляются там ногами. И для этого они приходят и встают на камушек, который вот лежит на этой могилке, и получают очевидное облегчение своих страданий. О жизни этого человека сказать мы ничего не можем, но то, что он был связан с Богом, очевидно по тому почитанию, которое окружает эту могилу. Есть другие люди, о которых мы можем рассказать несколько больше. И хотелось бы, чтобы их места захоронения люди не забывали, а приходили к ним. На Ваганьку похоронены люди, умершие как в XIX веке, в начале XX века, так и совсем недавно. Например, монахиня Игнатия Пузик, которая была доктором медицины. Ее могли бы сделать даже академиком Российской медицинской академии наук, но поскольку знали, что она верующая, ее не сделали. Она совершила несколько замечательных открытий в области изучения туберкулеза, в области его лечения. При этом всю жизнь, всю свою научную работу она прошла, будучи тайной монахиней. Монашество она приняла незадолго до войны, когда расстреляли ее духовного наставника. И вот монашеский идеал она пронесла через всю жизнь. И под конец жизни она активно пишет уже на христианские темы, печатается в журнале «Альфа и Омега». Замечательный человек. Вот она дожила до 100 лет и похоронена у нас на Ваганьковском кладбище. К ней тоже приходят люди молится. Хотелось бы рассказать еще о профессоре Московской духовной академии, отце Александре Ветелеве, который в 1976 году отошел ко Господу. Замечательный был человек, помимо того, что он был ученый, он был действительно еще и пастырь, совмещал в своей жизни пастырское и научное служение. И к нему тоже приходят люди, те, кто его еще знал при жизни, и те, кто уже не застал его, но которые слышали об огне веры, который согревал близких к нему людей в свое время. Ну и многие другие, конечно, похоронены на Ваганьковском кладбище, интересные люди, о которых можно посмотреть в книге «Священная Ваганькова». Могилы новомучеников, которые прославлены, которые канонизированы, к сожалению, мы не имеем возможности поклониться им, потому что захоронения эти происходили ночью, тайно, и точного места захоронения мы не знаем. Иногда слышишь, что тот или иной сотрудник кладбища, могильщик, при рытье могилы на далеких участках 40-х, 50-х находит места, где...
Массовые захоронения.
Массовые захоронения. Они называют эти слои костей расстрелка. Но точно локализовывать вот эти области захоронения мы пока не можем. Ну и, конечно, мы никогда не узнаем, кто именно похоронен в этих безвестных могилах. По данным общества «Мемориал», всего там похоронено около 2-3 тысяч расстрелянных вот в этот период русских людей.
Вообще же огромное количество захоронений было сделано на Ваганьковском кладбище. Я прочел в вашей книге, что это речь идет о 500 тысячах человек. Огромная цифра.
Я даже думаю, что намного больше. 500 тысяч рассчитывается очень просто. Это по данным исследователя Михаила Дмитриевича Артамонова, который, помимо прочего, еще является математиком, площадь кладбища 50 гектар. То есть делится площадь на метры, и получается у нас как раз вот эта вот сумма 500 тысяч из того расчета, что на одном метре покоится один человек. На самом деле надо иметь в виду, что кладбище образовано в 1771 году. Ни одной из могил 18 века сейчас мы на кладбище не находим, то есть они уже ушли. 19 век – редкие захоронения. Начало 20 века – редкие захоронения. То есть то, что мы видим сейчас – и можем говорить о том, что вот сейчас вот 500 тысяч, это только, с позволения сказать, четвертый этаж кладбища. То есть я думаю, что надо говорить о цифрах, приближающихся, скорее всего, все-таки к миллиону.
Да, да, цифры наводят на определенные мысли. Я хотел бы одно свое стихотворение процитировать, которое также связано с этой темой, написано было 10 лет назад на кладбище. Конец продрог металлограды, листва сухая шелестит, здесь все победы и парады приобретают жалкий вид. Кресты и низкие решетки венчают век недлинный наш, не кроткий, но зато короткий, крестами скрытый, как мираж. А галуны и позументы, труды, геройские дела, все ордена, венки и ленты венчают пепел и зола. Бульвары бег стремят на площадь, трамваев слышатся звонки, а здесь лежать гораздо проще в объятиях скуки и тоски, что наши жизнь лишь миг единый, где крышка гроба как засов, и снеет жизни сердцевина среди отеческих гробов. Напоминаю нашим радиослушателям, что в гостях у Благовещения отец Сергий Матюшин, иерей храма Воскресения Славущего, что на Ваганьковском кладбище. Отец Сергий, а не было ли у вас мысли вот сделать со временем музей, кроме книги, которая, я так понимаю, еще продается, можно приехать ее приобрести в палатках кладбищенских, вот сделать музей, посвященный вот этим достойным, выдающимся людям и представителям нашей культуры, и священникам, и романахам, архипастырем.
Такая мысль вынашивается до сих пор в унитарном предприятии «Ритуал». То есть действительно идет разговор о возможности на Ваганьковском кладбище устроить музей. Хотя, в принципе, предполагается музей ритуального дела, но ритуальное дело без сведений о тех, кто там похоронен, естественно, просто невозможно. Разговоры идут, но все требует, конечно, материального финансирования и, прежде всего, людей, которые были бы увлечены, которые бы этим занимались. Ну, возможно, когда-то это появится. Я думаю, что более реально достижимая цель, которую мы сейчас могли бы сначала поставить, это создание действительно большого сайта, посвященного Московскому некрополю, где были представлены все работы, которые были сделаны на эту тему, и фотографии похороненных, как-то вот расширить именно в таком интерактивном режиме вот эту работу, это можно было сделать. И почтить память новомучеников тоже необходимо, потому что сейчас небольшой монумент, который стоит при входе на кладбище, сообщающий о том, что есть погребены, расстрелянные, репрессированные люди, он для молитвенного почитания совсем не пригож. А есть часовня, которая символизирует собой то место, на котором стоял древний храм Иоанна Милостивна, первый храм Ваганьковского кладбища, построенный по проекту Василия Баженова.
Уже в центре кладбища в центре, находился, да?
Да, это было специально
сделано.
И потом этот храм пришел в ветхость, на его месте поставлена была часовня, был выстроен новый храм, который мы видим сейчас. Но, к сожалению, эта часовня в классическом стиле, такая ротонда, построенная архитектором Григорьевым, она в совершенном запустении. Вот ее бы сделать, посвященной памяти новомучеников ваганьковских, было бы замечательно.
У вас два храма на Ваганькове, да, храм Андрея Первозванного и храм Воскресения Славущего, и были выдающиеся настоятели, пастыри, которые там служили. Вот можете вы несколько слов сказать? Вы о некоторых вы пишете в своей книге, в принципе, о тех людях, которые этого заслуживают.
Вот в те времена, когда в Москве было всего лишь 40 храмов. Конечно, храм на Ваганьковском кладбище был одним из центров духовной жизни Москвы. Среди прочего, хотел бы сказать, что именно здесь, на Ваганьковском кладбище, в диаконы был посвящен известный псково-печорский старец архимандрит Иоанн Крестьянкин. Здесь совершали богослужения такие известные святители, как Николай Ярушевич, митрополит Крутицкий, Коломенский, патриарх Пимен здесь совершал служение. Святейший патриарх, ныне почивший, приезжал к нам совершать служение к столетию со дня кончины великого архидиакона Константина Розова, который также погребен у нас на кладбище. А сам храм был освящен в 1830 году святителем Филаретом, знаменитым московским митрополитом Филаретом Дроздовым. Среди пастырей, которые у нас были настоятелями, хотелось бы, наверное, прежде всего сказать об отце Василии Постниковом. Батюшка был настоятелем в нашем храме в самый сложный период жизни нашей церкви, на рубеже веков, по словам митрополита Вениамина Фетченкова, то есть до революции, во время революции и потом. Потом, когда на церковь надвигаются обновленцы, пытаются захватить храм.
Ну, некоторые, кстати, обновленцы, вы тоже пишете, покоятся на Ваганьковском.
Покоятся, потому что после смерти отца Василия все-таки удалось это сделать, и Ваганьковское кладбище становится одним из центров обновленческого движения. Тут была их архиерейская кафедра, многие иерархи обновленческого движения также нашли место своего упокоения здесь, рядом. Но вот отец Василий Постников, он их не пускал, пока был жив. Такой известный духовный писатель, как епископ Арсений Жидановский, пишет в своих воспоминаниях, что он был лучший представитель московского духовенства. Пока была возможность совершать служение, он их совершал, он был пастырем для всех. Но когда все-таки уже он перестал иметь такую возможность, когда власти отказались регистрировать его как священника, регистрировать общину, во главе которой стоял он. Он был вынужден оставить служение, но не унывал, не роптал, а посвятил всю свою оставшуюся жизнь духовному деланию, стал совершать внутреннюю умную молитву и вот таким образом стяжал Святаго Духа. Похоронен тоже он у нас недалеко, вот буквально у кладбища. К сожалению, простой железный крест сейчас венчает его могилку, на которой даже сан его не указан. А до этого, до него, священником, настоятелем храма был протоиерей Неофит Любимов, причисленный сейчас к лику святых, как новомученик. Этот человек происходил из Симбирска. И вот там, в Симбирске, он преподавал, даже был директором женского епархиального училища и был учителем сестер Владимира Ульянова. И он знал об этом. Но потом, когда пришел к власти, он не нашел милости для учителя своих сестер. В чем же стояло преступление отца Неофита, из-за которого его лишили жизни? Это преступление стояло лишь в том, что он отслужил панихиду по убиенному императору Николаю вместе с бывшим секретарем Синода Самарином. Они совершили панихиду. Этого было достаточно для его ареста. И батюшка Неофит из заключения писал, в принципе, он ходатайствовал не о себе, а о зяте своем, который тоже был арестован. Он пишет Ленину: «Я учил ваших сестер. Имейте снисхождение, имейте милость». Но ответа, конечно, как мы понимаем, на это письмо никакого не последовало. И в 1918 году отец Неофит Любимов был расстрелян и также в неизвестной могиле похоронен на Калитниковском кладбище. Вот такие интересные были у нас настоятели.
А вот протоиерей отец Александр Фомин, который служил последние годы, вы его, видимо, знали, да?
Да, более того, что знал, батюшка написал мне рекомендацию на рукоположение в священный сан. И так получилось, что буквально через месяц после его смерти меня рукополагают в сан священника. В общем, получается, что я заступил на вот именно священническую вакансию, открывшуюся после его блаженной кончины. Отец Александр не был настоятелем в нашем храме, но он прослужил там 35 лет. И до этого совершал еще очень долго священническое служение в других храмах города Москвы.
В общем, не в самые легкие времена тоже. Конечно. Приходилось ему там труждаться, на Неве Господней.
Сначала это был период гонений, период, когда ничто нельзя было сказать о вере христианской. Потом, когда времена изменились, когда начался тот период, который мы называем сейчас вторым крещением Руси, столько людей, он говорит, он приходило. До 100 человек в день приходилось ему совершать крещение. Это, конечно, немало. И также исповеди, и причастие. В то время батюшка служил и у нас, и вот на Соколе он вспоминает тоже, когда служил, вот такое вот большое количество было людей.
А на Ваганькове ведь покоятся и многие выдающиеся духовные творцы, композиторы, Павел Григорьевич Чесноков, да. Николай Михайлович Данилин. Вы пишете свои книги, вспоминаете и их творчество.
Да, Павел Григорьевич Чесноков, конечно, замечательный композитор. И вот как скромна была его жизнь, как мы видим, такова и скромна была его кончина. Павел Григорьевич умер в 1943 году, практически от голода, в очереди за хлебом. Известнейший профессор, выдающийся композитор церковный и педагог, хоровик, педагог по вокалу. Когда Московскую консерваторию переводили в эвакуацию, о нем, похоже, что просто забыли. Забыли о старике профессоре, забыли о том, что у него нет карточек на хлеб. И вот одним морозным утром 43-го года его тело нашли бездыханным на улице. Его скромная могилка находится сейчас недалеко от места погребения отца Валентина Амфитеатрова. В дни его кончины всегда приходят хоровые коллективы, всегда исполняют здесь на могилы что-нибудь из его произведений. Это очень трогательно и так всегда душевно смотреть и вместе помолиться здесь. За этого тоже христианина замечательного.
Да, могила скромная, конечно, у Чеснокова, но при этом творчество выдающееся, замечательное и известно в мире. И сегодня различные коллективы включают в свой репертуар и его, и других духовных композиторов России. Ну, что поделать, вот такова нередко у нас судьба выдающихся творцов, выдающихся людей. Я, конечно, отсылаю наших радиослушателей к этой книге, которую написал, сделал великое дело отец Сергий Матюшин, «Священная Ваганькова». Хочу спросить, будет ли продолжение, планируете ли вы выпустить больший, расширенный вариант?
Да, конечно, хотелось бы. Сейчас я вот уже понимаю, что книга нуждается в дополнениях, нуждается в новых материалах. После того, как она вышла, конечно, очень много людей стало приходить, приносили какие-то свои воспоминания, приносили фотографии, и второе издание уже будет более дополненным и в чем-то исправленным. Но мне бы хотелось сделать еще и другую работу, посвященную не только священнослужителям, которые здесь похоронены, но и другим людям, память о которых необходимо сохранить. Сейчас я занимаюсь тем, что смотрю и фиксирую на карте те немногочисленные захоронения, которые дошли до нас от дореволюционной поры. То есть как бы таким критерием оценки является дата кончины до 1917 года. Предполагаемое название новой работы, как мне видится, «Ваганьковские древности». То есть именно рассказать о тех захоронения, которые вот все-таки удалось сохранить. Конечно, это не только священнослужители, но и купцы, и дворяне, и офицеры, и мещане. О ком из них удастся узнать еще, да, потому что это, конечно, будет не просто фиксация места захоронения, но какая-то часть биографии обязательно будет приложена к этому изданию. Но пока вот работа над этим трудом только начата, я прошу радиослушателей молитв, чтобы Господь Бог помог мне совершить этот труд, если будет на это Его святая воля.
Да, дело очень важное – восстановление исторической памяти в нашу разорванную эпоху, когда мы волей судеб исторических были оторваны от своих корней, от своего прошлого. То, что делает отец Сергий, очень, конечно, важно. В завершении разговора я хотел бы еще одно свое стихотворение прочитать, которое, мне кажется, также имеет отношение к обсуждаемой нами теме. «Никто не знает, как окончит век, когда и где прервутся сроки жизни. Так вспоминай порою, человек, о неземной оставленной отчизне. Быть может, через миг всего, как знать, мы знаем о судьбе не слишком много. Придет мой срок, и буду я стоять пред милосердными очами Бога, и взвешен на весах добра и зла, я буду в неземной его отчизне. Спешите делать добрые дела, вспомните про бренность нашей жизни. Господь не может все грехи прощать, хоть милосерд и судит нас не строго. Лишь миг пройдет, и буду я стоять у светлого Господнего чертога. Никто не знает, как окончит век, когда и где прервутся сроки жизни. Так вспоминай почаще, человек, о неземной оставленной отчизне». Ну, чтобы это случалось, иногда полезно заходить на старые русские некрополи, походить вокруг могил, вспоминать тех людей, которые там покоятся, многие из которых очень много для России всего сделали хорошего. Мне вообще такой вот, прежде чем мы закончим разговор, такой момент, вот нетление. Ведь нетление тела – признак святости. И когда вот переносили тело Каппеля Владимира Оскаровича, когда переносили тело Антона Ивановича Деникина, я вот буквально, когда готовился к передаче, стал просто анализировать, они же обнаруживают признак нетления. Деникин, его прах прекрасно сохранился, так же, как и Каппеля. Не является ли это признаком святости, некой отмеченности Господней? Ну, о святости говорить, конечно, рано, еще никто к лику святых не причислил, хотя, может быть, в Господних чертогах многие из тех, кто здесь не причислен, уже являются, входят в сон святых при Господе.
Да, ну, с точки зрения канонического права церкви, само по себе нетление еще не является, конечно, скажем так, доказательством, критерием святости. Это, скажем, можно рассматривать так. Если жизнь человека была свята, то нетление его мощей является дополнительным свидетельством для его прославления. Но само по себе нетление не является как бы критерием оценки святости. Но, тем не менее, мы, конечно, понимаем, что вот если речь идет о таких замечательных людях, как Деникин и Капель,
которые, собственно, своей жизни положили на алтарь
как
Родины.
Христос говорил, что нет больше той любви, как кто душу свою положит за други своих. Вот у нас на Ваганьково также есть один священник похороненный, отец Николай Скворцов. Он был, кажется, последним настоятелем храма сошествия Святаго Духа на Лазаревском кладбище. Ну, естественно, последний настоятель вот в той поры до его закрытия. Его убили бандиты в 17 году, пытаясь отобрать у него деньги. Они знали, что у него есть деньги, которые он собрал для дел милосердия, на поддержание сирот. Они вламываются в его дом, убивают его топором, убивают его матушку. Он был похоронен на Лазаревском кладбище. При перенесении его тела на Ваганьковское кладбище, ведь Лазаревское кладбище было уничтожено в 40-х годах, обнаруживается также нетление его мощей. Сам по себе его кончина с точки зрения строгих христианских канонов не является мученичеством за веру, потому что он пострадал не вполне как бы не за то, что был христианин, да, а его убивают вот в попытке ограбления. Но все-таки вот, да, вот это вот свидетельство как бы показывает, что, очевидно, его жизнь была святая, да, и мы можем говорить в данном случае о страстотерпчестве, да, как вот и царственные страстотерпцы, да, как страстотерпцы Борис и Глеб прославлены. Не мученики за веру, да, их убивают браты ради власти, но они у нас прославлены в лике святых. И в отношении генералов, покоящихся на Донском кладбище, тоже вполне возможно это справедливо утверждение.
Да, я думаю, что у Бога все живы, как бы там ни было, и Бог ведает больше о наших путях и о посмертных в том числе. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в гостях у Благовещения был иерей Сергий Матюшин, священник храма Воскресения Славущего, что на Ваганьково, церковный писатель, автор книги «Священная Ваганькова». Спасибо всем.
Спасибо, Евгений. Всего доброго. До свидания. Храни Господь Бог.